Du har sommarkommit från Norge. Du kör kick.
Андрей Горохов. Муспросвет. Что такое Муспросвет? Муспросвет – довольно противоречивое предприятие, ставящее своей целью расхваливание болячек современной музыки. Охватить взглядом современную музыку просто невозможно, искренне полюбить ее во всех ее многообразных проявлениях тем более. Но и игнорировать ее нельзя. Ситуация несколько облегчается тем обстоятельством, что не так уж она нова и разнообразна, как кажется на первый взгляд. Новые и разнообразные ее потребители. В 98 году на Горбушке на вопрос «Есть ли у вас Panasonic?» я получал ответ «Да, стоит дома в углу». Продавцы оригинальных западных CD, то есть люди, казалось бы, осведомленные в новых тенденциях, не были в курсе, что вот уже несколько лет финский дуэт Panasonic – это одно из самых интересных и радикальных явлений современной музыки. С тех пор ситуация кардинально изменилась. В прошлом году каждый, кто добрался до интернета, тут же узнавал, что самое модное и интересное – это электроника, IDM, Minimal Techno, Владислав Дилей, Oval, Autechre, лейблы Warp, Милы Платеу и Мега. Глядящим сквозь MP3 призму стало казаться, что электроника, музыка, ведущая на Западе скорее маргинальное существование, это вообще единственное, что есть интересного и ценного. Все остальное не считается. Мне кажется, что вот именно это MP3 поколение и находит в Муспросвете пищу для ума. Я сам отнюдь не считаю, что электроника это единственное, что можно назвать музыкой, но должен признать, что это именно то, чем сегодня занимаются наиболее инициативные и независимо мыслящие музыканты. В любом случае, современная музыка от Kraftwerk до драм энд бейса уже давно заслужила, чтобы на нее был пролит свет. Я выражаю особую благодарность Марине Рахмановой и Владимиру Фраткину, которые уличили меня в многочисленных преступлениях против русского языка, музыковедческой терминологии и здравого смысла. Jamaica. 70-е. Ямайка. Истоки современного, так сказать, диджейского отношения к музыке следует искать на Ямайке. Там уже в середине 50-х годов действовало более 250 саунд-систем. Они состояли из колонок, усилителя, проигрывателя грампластинок и грузовика, на котором все это добро разъезжало по дорогам. Но саунд-система – это, разумеется, не столько гора аппаратуры, сколько кустарное предприятие по организации дискотек на свежем воздухе. Саунд-системы заводили ритм энд блюз, изготовленный в Южных Штатах США. Почему, собственно, именно его? А потому, что причина возникновения распространения саунд-систем было то, что далеко не все жители Ямайки обладали портативными радиоприемниками. Особенным шиком считалось слушать транзистор на улице. А из ямайских радиоприемников неслись, разумеется, программы южных радиостанций США. Устроить саунд-систему, чтобы слушать модную музыку и орошать ей всю улицу, это довольно логичный шаг. В конце 50-х хозяева саунд-систем пришли к выводу, что следует самим приступить к изготовлению музыки, то есть печатанию 7-дюймовых 45-ок. Самодельный ямайский ритм энд блюз был довольно быстрым и прыгучим. Эта музыка называлась ска. Несколько замедленный и утяжеленный вариант ска в середине 60-х был назван рокстеди. Музыка продолжала замедляться, значение баса возрастало. В 68-м появилась регги. Музыка стала более резкой, отрывистой и экстатичной. Бас-партия уже не занималась мягким сопровождением мелодии, а поломалась на части и распалась в последовательность однообразных пассажей, которые задавали ритм. Партия же барабанов становилась все менее виртуозной. Ударные ставили лишь акценты на вершинах бас-холмов, служа своего рода ритмическим пунктиром. Вся музыка держится целиком на бас-партии, которую называют ридимом. Ридим – ритм. Многие ритмы состоят всего из двух нот, между которыми и извивается бас. Поскольку мощные удары баса не очень сильно отличаются друг от друга, особое значение приобретает пауза, пропущенный удар, сбой в равномерном пульсировании. Поэтому ридим – это последовательность из мощных толчков баса и коротких пауз. Ямайский бас не мелодичен, бас задает ритм. Один раз сочиненный или где-то украденный ридим может быть использован сотни раз. Существуют авторские права на мелодию, но не на ритм-партию. Бас-партии, появившиеся в конце 60-х, применяются и по сей день. Общее количество классических ридимов оценивается примерно в 50 штук. Постоянно повторяющийся короткий бас-пассаж, в музыковедении это называется остинатным басом, басо-остинато, является регги-эквивалентом рифа, на котором строился ритм-н-блюз, а позже и тяжелый металлический рок. Риф исполняется в унисон всеми имеющимися в распоряжении рок-группы электрогитарными силами, не меняется по ходу песни и выполняет функцию одновременно и фундамента, и кованого сапога. Ридим тоже несет музыку вперед, но в отличие от хард-рока вовсе не норовит дать слушателю под зад, а наоборот как бы укачивает. Ямайская музыка предназначалась исключительно для танцев. Но, несмотря на то, что танцы – это явно профаническое занятие, музыка вовсе не была религиозно нейтральной. В американском ритм-н-блюзе была сильна госпел-традиция. На ямайскую музыку сходным образом большое влияние оказывали религиозные секты и группы. Во времена ска и рокстеди стиль одежды и поведение был вполне интернациональным и характерным для моды буги-вуги, твиста и рок-н-ролла. У девушек – высокие прически и узкие цветастые блузки. У юношей – зауженные пиджаки и брюки. Появление регги означало настоящий переворот и изменение мировоззрения. Регги неразрывно связано с религией Растафари. Нельзя не заметить, что бум растафарианства на Ямайке по времени совпал с хиппи-бумом США, хотя прямой связи тут нет. Цель религии – исход из неволи, то есть из Вавилона, и возвращение на священную родину, где закопаны корни, сами понимаете, roots. То, что для темнокожего населения Ямайки далекой родиной является вовсе не Эфиопия, а Конго, конечно, значения не имеет. Кстати, в Эфиопию так никто и не вернулся. Победило мнение, что нужно сначала разрушить злой Вавилон, царство распутства, порока и наживы, а лишь потом всем вместе и белым, и черным вернуться на родину. Символы религии – лев в короне и триколор. Зеленый, желтый и красный – это цвета эфиопского императорского флага. Долгие 30 лет до конца 60-х религия Растафари была уделом кучки фанатиков – мирных и дружелюбных, но крайне немногочисленных и замкнутых. Лишь с появлением регги она стала всеобщим ямайским делом. Марихуана, бас и Ветхий Завет – вот три столпа музыки регги и религии Растафари. Children of the Rastaman. We are the children of the Rastaman.
right out of Babylon, and we're grooving to our father's land.
Toasting. Следует заметить, что дискотека, лишенная живого голоса, производит довольно унылое впечатление. Поэтому уже в конце 50-х диджеи начали кричать в микрофон всякую ободряющую народ рифмованную чушь типа «Я лохматый и крутой, лучше не шути со мной, если хочешь быть живой». В конце 60-х появились диджеи, все силы которых стали уходить на такого рода рифмованный речитатив – тостинг. Умельца говоруна, соответственно, называли тостером – тостер. Или по старинке диджеем. В Великобритании прижился термин MC. Тостеры-растаманы, разумеется, не воодушевляли публику на танцы и не похваляли своей крутостью, а призывали к миру, любви и прочим совершенно необходимым в жизни вещам. А жизнь на Ямайке была непростой, если не сказать опасной. Когда тостер произносил слово «Лорд», «Господь», он прямо-таки рычал длинное «О», акустически изображая «Льва». В этом, кстати, большое отличие тостинга от североамериканского рэпа. Рэперы довольно монотонно и однообразно пробормотывают свой текст и вовсе не занимаются звукоподражанием. А на Ямайке это целая наука. Тостинг — это и не речитатив, но и не пение. Для хорошего тостера очень важно не начать петь. Первое условие успеха — это
хриплый низкий голос и рваный ритм.
King Tubby. King Tubby — это прозвище. На Ямайке каждый имеет прозвище. Его настоящее имя — Осборн Радок. Родился он в 41-м году. То есть в 64-м, когда дебютировала его саунд-система, ему было 23 года. Таби был фанатиком электротехники. Он проглатывал книги, набитые электросхемами, а на жизнь зарабатывал починка радиоприемников и телевизоров. В течение 5 лет саунд-система Таби стала, к зависти и удивлению многих, лучшей в Кингстоне. А саунд-систем было очень много, сотни. Буквально на каждой улице несколько штук. Качество и сила звука саунд-системы Таби были просто ошеломляющими. Он перепаял все разъемы и штекеры, вставил между усилителями и динамиками басовыми среднего диапазона и высокочастотными специально изготовленные фильтры. Для каждого динамика своя схема. В каждую из басовых колонок Таби вмонтировал аж 4 динамика, каждый по 0.5 метра в диаметре. В колонке для средних частот размещалось 2 динамика, а высокочастотники были стальными раструбами. Его усилители тоже были непростыми. Он отказался от маломощных и дешевых ламп, которые применялись в других саунд-системах, и перешел на лампы из мощнейших усилителей фирмы Marshall. Его усилители были просто неподъемными, что не очень практично для передвижной дискотеки, и очень чувствительными к сотрясению. Резкое движение и какая-нибудь из ламп приходила в негодность. Звучали зато они феноменально. Бас был мягким и теплым и немного резонировал. После того, как звук резко выключали, из колонок еще неслась легкая вибрация. Для Таби сложности транспортировки не имели значения, главное качество звука. Он до неузнаваемости перепаял ревербератор и из 2 старых магнитофонов смастерил уникальную эхомашину, к которой был подключен выход микрофона. Именно Таби первым на Ямайке начал злоупотреблять эхоэффектом. Звучало его хозяйство так, что очевидцы просто не верили своим ушам. Металлические высокочастотные динамики Таби вешал на деревья и добивался эффекта звука, который шел со всех сторон. Конкуренты соглашались, что даже плохо записанные грампластинки на системе Кинга Таби звучали потрясающе, куда лучше, чем в студии, где они были записаны. Эхоэффект сглаживал неровности записи и заставлял бас дрожать. Гершн. В 1967 году были внедрены вершнс, инструментальные версии регги-песен. Открытие было сделано случайно. Диджей и продюсер Ради Редфорд получил грампластинку, на обратной стороне которой была записана не вторая песня, а та же самая, но без вокала. Ошибку допустил знаменитый продюсер Дюк Рейд. Он вырезал пробные грампластинки из мягкого ацетата, чтобы диджеи могли проверить, как действует музыка на публику. Такие пробные пластинки, существующие в одном экземпляре, называются dub plates. Они применяются, естественно, и до сих пор в диджейской практике, особенно в драм-н-бейсе, и в том, что за ним последовало. Так вот, Радди перевернул 45-ку и обнаружил, что началась та же самая песня. Неприятно, но ладно, публика танцует дальше. Радди ужаснулся, когда понял, что его на пластинке никто и не думает петь. Публика же не подала виду и запела сама. Диджей весь вечер переворачивал пластинку, публика неизменно впадала в раж и пела. Вообще говоря, это было не что иное, как караоке-эффект. К концу танцев непрочная ацетатная пластинка пришла в негодность. Собственно, такие пластинки проигрывают всего 1-2 раза. Эйфорическая реакция публики была многими принята к сведению, включая и Кинга Табби. Он прикупил себе машину для нарезки пластинок и стал изготовлять эти однодневки для Дюка Рейда, от которого диджеи стали требовать пластинки с инструментальными версиями. Так Кинг Табби получил доступ к пленкам фирмы Treasure Island. Ведь, будучи всего лишь хозяином саунд-системы, он доступа к студийным материалам, естественно, не имел. Кинг Табби изготовлял пластинку отдельно для каждой записанной дорожки, чтобы слышать, как она звучит на пластмассе сама по себе. Очевидно, что пластмасса звучит иначе, чем оригинальная песня. Потом он стал состыковывать и микшировать эти однодорожечные пластинки, то есть экспериментировать с неожиданным появлением и, наоборот, исчезновением магнитофонных дорожек. В 60-х на Ямайке продюсеры использовали всего два микрофона. Вокруг одного усаживалась ритм-секция – ударник, басист и ритм-гитарист. А за перегородкой перед вторым микрофоном стоял вокалист с духовиками. Так это и печаталось на пластинке. Ритм-секция попадала на один канал, а вокал и ставки духовых на другой. Кинг Табби смещал вокальную и ритм-дорожку друг относительно друга. То накладывая один такт или даже отдельный звук из вокального трека на ритм-трек, то перемежая их друг с другом. Сначала несколько тактов ритм-трека, потом одна вокальная фраза без сопровождения. Потом снова ритм-трек, но уже с нового места. В результате в исходной песне образовывались многочисленные дыры, состоящие только из баса и барабанов. Вместе с саунд-системой Кинга Табби выступал тостер Растаман Ю Рой. Именно он и стал первым настоящим тостером. В очищенных от вокала пустотах он довольно интенсивно верещал языком, комментировал содержание песни или обращался к публике с мудрыми словами. Иными словами, Кинг Табби записывал свои версии вовсе не для того, чтобы танцующие могли петь знакомый им хит. And maybe I could give you some more, for sure. Даб. К началу 70-х годов практически все регги-сорокопятки на оборотной стороне содержали инструментальную версию. Версии, которые делал Кинг Табби, называли даб-версиями. Даб-микс Кинга Табби и состоял из неожиданных включений и выключений дорожек, записанных на 4-дорожечной пленке. Реверберация или эхо, то есть эффект гулкого и пустого помещения или постоянно повторяющиеся, как будто отражающиеся от стен звуки, применялись к самым разным компонентам записи. Скажем, один удар бас-барабана вдруг мог начать дрожать и расплываться, а тарелка вдруг становилась суше и тоньше, на нее был натравлен фильтр. Раздавался громкий гитарный аккорд, потом возвращался бас, и вслед за ним эхо аккорда, о котором уже все давно забыли. Иногда Кинг Табби колотил с размаху кулаком по эхо-эффекту. Получался характерный грохот. Еще один характерный даб-эффект — это спинс, перемотка пленки, которая продолжает скользить по звуковоспроизводящей головке магнитофона. Надо схватить рукой бобину и резко крутануть ее влево или вправо. А можно слегка притормозить, чтобы звук поплыл. Поначалу в своей студии King Tubby просто повторял то, что он делал во время своих живых выступлений в качестве диджея. Но когда он купил старый четырехдорожечный микшерный пульт, тут началось нечто не имевшее аналогов студийной практики. King Tubby начал с того, что заменил движки микшерного пульта на очень тяжелые ручки, которые скользили вверх-вниз почти без трения. Он постоянно усовершенствовал усилители, фильтры и ревербераторы, практически каждый день что-то улучшая. Его фильтры не просто отрезали часть спектра, но вели себя странным образом. Они изменяли частотную структуру звука. Выключатели на панелях его приборов реагировали на силу нажатия. Эти выключатели и движки на пульте приводили гостей студии профессиональных продюсеров в состояние транса. Студия King Tubby производила впечатление чего-то органического. King Tubby улучшал в прямом смысле этого слова качество звучания приносимых ему пленок. Если ему нужно было перезаписать одну из дорожек так, чтобы подчеркнуть какой-то звук, а вращением ручки на панели прибора этого было невозможно добиться, он с паяльником в руке вгрызался в электрические схемы своих фильтров. По отзывам очевидцев, King Tubby знал, как именно влияет на саунд каждая деталь в электрической схеме, каждое сопротивление, каждый конденсатор или транзистор. Хоть это типичный пример красного словца, я не могу удержаться и не заявить. King Tubby ремонтировал не только радиоприемники и телевизоры. Он ремонтировал и студийные записи других продюсеров. King Tubby был очень застенчивым, мягким и скромным человеком. Невысоким, лысоватым. На фотографиях он часто изображен в короне. Но король Tubby вовсе не был зазнайкой. Одержимость порядком и аккуратностью и чистоплотностью видна не только в его миксах. Хромированные детали и ручки его усилителей всегда сияли. В студии поддерживался строгий порядок. Его одежда всегда была выглажена. Он был просто помешан на начищенных до блеска ботинках. В своей студии он не позволял посетителям снимать рубаху, если под ней не было майки. Он мог подробно описать, где в Лондоне что находится. С таким знанием предмета, как будто всю жизнь проработал лондонским таксистом. Но на самом деле он ни разу в жизни не был в Великобритании. Про него рассказывали, что он относил мятые деньги в банк и менял их на новые хрустящие банкноты. Ямайские саунд-системы действовали в условиях жесткой конкуренции. Помогать друг другу было не принято. King Tubby же регулярно давал уроки студийной премудрости и воспитал целое поколение продюсеров, которые построили свои собственные студии и стали его прямыми конкурентами. Для ямайских условий это было более чем странно. Но главное чудо состояло в том, что King Tubby не курил марихуану и запрещал ее курить в своей студии. Изготовил King Tubby и один из первых настоящих долгоиграющих даб-альбомов The Blackboard Jungle Dub 1973. Впрочем, в качестве автора указан The Upsetter. Эта пластинка – плод усилий двух аутсайдеров и эксцентриков – King Tubby и Lee Scratch Perry. С их встречи началась эпоха классического даба – минималистического и безумного. Кёльнский регги-диджей Торстен Райтер говорит: «Ты сразу видишь разницу в их подходах. Перри – музыкант, он наращивает музыку, увеличивает ее количество. Перед ним в студии сидят музыканты. Он может их заставить сыграть еще раз. Перед Кингом Tubby никто не сидит. Перед ним на столе лежит гора пленок. Он может только вычитать, только обрубать ветки. Он техник, он чинил радиоприемники. Он не умеет ни петь, ни сочинять музыку. Он не пытался быть главным музыкантом мироздания, на что претендовал Перри.
Его не очень уважали в музыкально-продюсерской тусовке, он был посторонним. И вот что я тебе скажу. У Табби куда больше хороших пластинок, чем у Перри. И куда меньше плохих. Production. Всякий продюсер задается вопросом, чего в этом супе не хватает? Чего бы еще туда такое всунуть? А King Tubby, похоже, ставил перед собой прямо противоположную задачу. Что бы такое из супа выкинуть? Говоря о продюсировании, хочется сделать одно замечание. В начале 60-х американский продюсер Фил Спектор разработал и реализовал революционную концепцию, получившую шикарное название Wall of Sound – стена, или лучше сказать, вал звука. Следовало записать не только акустическое фортепиано, но и электроорган, и клавесин, и вибрафон, а также струнные духовые. К ударным надо добавить гонг и дополнительные барабаны. Ритм гитар должно быть тоже несколько слоев и масса голосов. Мужской хор, женский, детский. Иными словами, весь акустический спектр должен быть плотно заполнен и аккуратно вылизан толстым и мягким языком. Никаких неотшлифованных поверхностей, торчащих углов или зияющих дыр быть не должно. Я уже не говорю о звуках, записанных с искажением. Это было началом прискорбного явления, которое зовется перепродюсированием, overproduction. Имеется в виду достижение идеала акустической роскоши и избыточности, который, по-видимому, ориентировался на оперы Вагнера и их детей в саундтреке голливудских фильмов. С середины 60-х годов до наших дней подавляющее большинство европейских и американских поп- и рок-товаров страдает от этого. Панк-рок был протестом против многого, в том числе и против эпидемии перепродюсирования. У Джонни Роттена было вполне оправданное эстетическое основание ненавидеть Pink Floyd. Альбом The Wall – это такой, я памятник себе воздвиг, нерукотворный, что несчастная народная толпа никак не может прийти в себя и хоть немного зарасти. Когда Pink Floyd прилаживали каждому барабану и без того непомерно раздутой ударной установки по два микрофона, что, кстати, предполагало акустическую изоляцию всех барабанов и тарелок друг от друга. А это, в свою очередь, приводило к тому, что каждую группу барабанов приходилось записывать отдельно, то... В 80-х перепродюсирование достигло прямо-таки патологических пропорций. В сравнении с продукцией Майкла Джексона, Фила Коллинза, Бон Джови или Дэвида Боуи, вам не приходило в голову мысль, что это все один человек или несколько хитрых голов одной довольно бесхитростной гидры? Чудеса перепродюсирования предыдущих эпох стали восприниматься чуть ли не в качестве гаражного рока. Я имею в виду деятельность Юра Хип, Назарет, Genesis, Deep Purple, Led Zeppelin, Tangerine Dream, Жана Мишеля Жара, Майкла Олдфилда, много кого. Вот подходящая к случаю народная примета. Когда продюсер принимает решение изваять нечто монументальное, он неизбежно превращается в перепродюсера.